Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Мы сегодняшней программой открываем целый цикл бесед внутри программы «Светлый вечер». Этот цикл мы назвали «Вера и дело». Мы говорим о христианских взаимоотношениях между людьми и о вере в Бога в контексте, скажем так, социально-экономических отношений, труда, корпоративной этики, экономики и так далее и тому подобное. А у нас в гостях сегодня протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря, что в Красном Селе, педагог, член Союза писателей России, Андрей Валерьевич Гусаров, председатель Совета директоров корпорации «Сатори», и Андрей Андреевич Элиопола, президент группы компаний «Новарт». Вот, отец Артемий, хочу сейчас к вам обратиться. Только что в прошлой части в словах Андрея Валерьевича прозвучала, как мне кажется, очень важная мысль, что человек все равно идет по жизни, сталкивается с вопросами, с трудностями, с какими-то кризисами. И получается, что в том числе эти все вопросы касаются и места работы. То есть, грубо говоря, какие-то трудные вопросы человек себе отвечает именно в контексте того, где я работаю, зачем я работаю, что я хочу и куда я двигаюсь. Вот какова тут, может быть, роль этой корпоративной культуры, скажем, ценностей, которые работодатель предлагает?
Россия, как известно, страна, весьма отличающаяся от Запада, и не в лучшую лишь, но и в худшую сторону. У нас в силу катаклизмов, бесконечных революций, майданов пережитых, не отлажена настолько социальная сфера, чтобы обыватель чувствовал себя защищенным и, застраховав свое здоровье, знал, что в случае его ухудшения он попадет к хорошим медикам. Мы во многом живем не на авось, конечно, но с надеждой на Бога живого, который являет о нас попечение, хотя при этом незабываемые слова «на Бога надейся, сам же не плашай». Безусловно, в наше время возможность трудиться созидательно в коллективе, где преобладают человеки, а не птеродактили, трудиться с определенными гарантиями – это большое счастье. И всем понятно, что муж, прежде всего, кормилец, тогда пользуется законным нравственным авторитетом, когда ему удается содержать свой дом. И какое счастье, на мой взгляд, если современный молодой человек попадает в коллектив, где существует определенный духовный нравственный базис, где ему предлагается осмыслять свою будничную деятельность в категориях служения Отечеству, людям, где непопулярны проявления безнравственности, скажем, в вербальном поле. Матерная брань считается, как она того и заслуживает, маленьким преступлением, где корпоративная этика учит не топить своего партнера и коллегу, но прививаются идеалы взаимопомощи, сотрудничества, чувства локтя. И я, например, когда был молодым человеком по окончании филологического факультета, стал учителем еще в советской школе, из одной, из другой, в силу нестандартного своего мышления, был методом мягкой силы уволен. Конечно, мечтал о таком роде деятельности, где совместится призвание, то, к чему я чувствую расположение, это язык, литература, общение с людьми, И любовь как проявление человеколюбия, сострадательности, милосердия, на что моя душа всегда была отзывчива, может быть, благодаря хорошему воспитанию. И это я нашел в священстве, где действительно моя будничная жизнь и служение людям, а прежде Богу, совершенно неразрывно. Но, возвращаясь к нашей теме, в наше время заниматься какой-то производственной деятельностью, коммерческой деятельностью, необходимой для выживания, обеспечивания достойного уровня существования ближним, уже большое благо. Но когда там вы еще встречаете человечность, когда вы получаете определенное корпоративное воспитание, и, собственно, ваш заработок, повышение ваших бонусов для лучшего тонуса декларируется не как самоцель, но вам предлагается еще вхождение в пространство духовной православной культуры. Для меня, как я размышляю о судьбах современных обывателей, это огромное счастье. И, конечно, очень хочется, чтобы первая ласточка, такая беседа на интересную неформальную тему, действительно имела бы свое продолжение, потому что много ли, мало ли, но мне, как человеку с активной гражданской жизненной позицией, патриоту и человеку, который любит Россию не меньше, чем здесь присутствующие, мало видеть двух Андреев за этим круглым столом.
Будем звать еще. Или здесь другими именами тоже.
Хотелось бы, чтобы действительно сегодня наши руководящие кадры, как частных, так и государственных компаний, действительно были бы культурными, просвещенными людьми в духовном отношении, ибо вот их деятельности вместе взяты, конечно, зависит судьба Отечества.
А вот к вопросу о руководящих кадрах и об их, как мне кажется, непростой ситуации. Вот начну с Андрея Андреевича. Вы руководитель, который не скрывает своей православной веры, об этом говорит открыто и очень хорошо, и слава Богу. И тем не менее, справедливо, наверное, сказать, что такая позиция накладывает дополнительную ответственность. Потому что коллектив, люди вне зависимости от степени воцерковленности, ставят часто знак равенства между православной и хорошей, доброй, мягкой, такой вот все покрывающей. А вам приходится наверняка, ну, не знаю, и увольнять, и не принимать какие-то проекты, может быть, принимать какие-то, как сейчас говорят, непопулярные решения. И вот человек делает всю ночь презентацию, там потом ее начальник, я сейчас не про вас конкретно, вообще про гипотетического начальника, эту презентацию он не принимает, зарубает, отвергает. Человек говорит: вот, представляешь, я столько трудился, а он, значит, мою работу не оценил, а еще православную себя называет. Вот как вы для себя видите эту двойную ответственность как руководителя?
Ну, это действительно ответственность, и понятно, что и я, и все мы не идеальны. У нас у всех есть свои недостатки, с которыми приходится бороться. Так, с Божьей помощью, может быть, как-то удается в чем-то совершенствоваться, но, тем не менее, это, ну, реалии жизни, никуда от этого не деться. И поэтому идеализировать себя, конечно, нельзя. И с этой точки зрения, конечно, такие решения строгих вопросов, опять же, или жестких вопросов, да, то есть возвращаясь, например, к тому же нашему наследию, да, вот буквально недавно читал я про пример такой жены костромского предпринимателя, промышленника Красильщикова. Значит, она после смерти мужа, ей удалось создать предприятие численностью 10 тысяч человек, и при этом она достаточно заботливо относилась к своим сотрудникам, она давала им суды, помогала детям, открывала там ремесленное училище и так далее, но при этом была очень строга. В каких случаях? То есть, в случае, если, например, кто-то проворовался, да, то есть на этом предприятии работали целые династии, вот, возвращаясь к японским примерам тоже, да, то есть очень много там дети, внуки работали, но в случае, если кто-то хотя бы один из этого семейства проворался, оно увольняло все семейство. Да? Поэтому, наверное, здесь вот выход в балансе. То есть, с одной стороны, если говорить о стиле управления, мы знаем из учебников, и западных, и не только, что существуют разные стили управления. Есть демократический стиль управления, есть диктаторский стиль управления. Но вот совсем недавно на одной конференции я увидел, что в Швеции, например, становится очень популярным такой отеческий стиль управления. Да? И на самом деле, если вернуться к нашему дореволюционному опыту, они многие себя считали ответственными за тех людей, которые работают с ними, и вот этот отеческий стиль управления был им свойственен. Поэтому, если вот к чему-то стоит стремиться, да, то, наверное, к такому стилю управления, при этом отец может быть и строгим, то он должен быть обязательно справедливым, он должен обязательно заботливым, и при этом, вот, например, взять увольнение, это такой, ну, самый, наверное, тяжелый случай.
Болезненное, да.
Да, болезненное для всех. И, конечно, есть руководители, ну, вот у меня, например, это пока не получается, которые после увольнения, вот руководитель увольняет человека, и после этого человек подходит к нему, обнимаются, они целуются и расстаются. Есть такие реальные примеры, практические примеры. Ничего, да, не у меня, но они есть, даже и у нас в компании. То есть, это на самом деле это возможно сделать, потому что, ну, что такое увольный человек? К этому можно же по-разному подойти. То есть, если лучших-то не увольняют, да, увольняют, наверное, тот, кто, например, не справляется с этой работой. Но это не значит, что он не может справиться с другой работой, да. И, может быть, ему предоставляют какие-то возможности в компании, но он считает, что он достоин большего. Ему надо попытаться, ему нужно как-то проверить себя в других компаниях, более объективно отнестись к себе, а может быть, для него это какой-то шанс начать свое дело и так далее. Поэтому, ну, надо, наверное, философски к этому относиться. Без увольнений бизнес невозможен. Да, просто это надо делать тоже по-человечески. То есть, не надо это делать, там, бросая пепельницу в голову человеку, да, чтобы он вышел сраный. Да, такие тоже случаи есть, наверное.
Да, но мы о них не будем подробно. Андрей Валерьевич, ну вот вы, не знаю, применяете ли вы к себе эту категорию православный руководитель, я это сейчас в кавычках беру условно, человек, который заявляет о своей православной вере. Чего вы как руководитель никогда не могли бы себе позволить и не должны позволять в отношении к сотрудникам, в решении вопросов?
Хороший вопрос. Ну, хамство, наверное. Вот, грубости какой-то. Вот. Поэтому, в принципе, мы работаем в стройке. Вот. Вообще строительный считается язык матерный такой.
Да, это вообще отдельная тема.
Да, и поэтому, как бы, мне кажется, даже то, что там уже стараемся проводить совещания на нормальном языке, это уже как бы одна из частиц такой корпоративной культуры, хотя не очень получается. У меня есть партнеры, есть начальники там мои, которые там, ну, я имею в виду заказчики, которые не придерживаются и позволяют себе это. Вот, ну, ушел чуть в сторону. Я думаю, это хамство. Я думаю, что любой человек – это человек. С любым человеком надо разговаривать, всегда находить какие-то точки соприкосновения. Ну, и стараться расходиться, если это касается увольнения, так, чтобы, ну, не было по возможности обид, хотя это, конечно, тяжело.
Я просто могу в продолжении ваших слов сказать, что я сам хожу в храм, построенный под брендом вашей компании, и настоятель этого храма говорил, что мы этой стройкой доказали, что можно строить без мата. Вот был такой пример в моей жизни. Отец Артемий, к вам перейду сейчас. Прозвучало то, что, ну, и увольнять иногда приходится, да, и вот даже в дореволюционном опыте, понятно, всегда были примеры, когда человек недостойно себя повел, там, проворовался, да, и вот его уволили. Но мы знаем, к сожалению, по крайней мере, по рассказам, по разговорам, некие такие антипримеры компаний, которые себя называют православными, где, например, человека могут уволить, ну, скажем так, за адюльтер. То есть за что-то, что, в принципе, ну, напрямую к рабочему процессу отношения не имеет, может, личная какая-то проблема, личное падение. Но, тем не менее, изнутри корпоративной этики это оказывается чем-то, что неприемлемо для работы в этой компании. Вот как к такой практике вы относитесь?
Если это адюльтер с женой начальника, то увольнение еще мягкая мера, другой
бы убил. Ну, вряд ли. Скорее всего, это просто некое личное событие частной жизни, которое приобретает статус, не знаю, производственного нарушения.
Я думаю, что общество наше очень многообразно. Сейчас православная прослойка людей растет, как на дрожжах. И, входя в лоно Матери Церкви, мы остаемся при своих психологических устроениях. Есть сангвиники, есть холерики, а есть дзидзики, псифики. И чего не хватает, это подлинной православной культуры. И поэтому вообразить себя Фомой Фомичом Апискиным в селе Степанчикове и брать на себя функции великого инквизитора или римского папы — задача неблагодарная для человека, который организовал лесопилку или молокозавод, или производит стельки для кроссовок. Везде нужен такт, везде нужна деликатность, везде нужно представление о границах своей деятельности, ограниченности своей компетенции. И, безусловно, в православии этот принцип должен блюстись неукоснительно, потому что заняться переделкой людей, штампованием мозгов так, чтобы с твоего конвейера сходил человек нового типа, это уже изжитая модель, и само время опрокинуло фантазии на подобные темы. Поэтому мне очень понравилась мысль Андрея Андреевича об отеческом принципе руководства какими-то учреждениями, где, стало быть, складываются неформальные отношения, может быть, руководитель становится крестным, если его любят подчиненные, они могут выбрать в качестве крестного отца для ребенка какое-то руководящее лицо. И этот отеческий подход, конечно, не должен вырождаться в какой-то политику красных комиссаров. Ну, относительно таких предприятий, где декларируются строгие принципы нравственные, думается, что люди, поступая уже в контору, должны хорошенько знакомиться с уставом, с умонастроением начальника, если он милый берет на себя такие функции комиссии нравственности, выступает в качестве полиции нравов. Я должен заранее хорошо прикинуть, смогу я существовать в этой атмосфере, где какие-то личностные качества, может быть, даже амбиции скрываются под благочестивыми намерениями. Назвавшись груздем, полезай в кузов, 6 раз или 7 отмерь, 1 раз отрежь. Но, безусловно, подлинная православная культура, конечно, всегда очень осторожна в общении с людьми, и прямое навязывание, какое-то вдалбливание в души высоких принципов совершенно несовместимо с духом Евангелия. Всего лучше, когда начальствующий сам светится верой и любовью, мужеством и строгостью. Отеческая любовь может быть и взыскательной, она требует и взыскивает. Для нашего народа очень важна категория справедливости. Если начальствующий избегает волюнтаризма, если он опирается на нравственные чувства, то, действуя из принципа справедливости, он даже и в своих жестких волевых решениях не будет подвергнут остракизму. Народ всегда внутренне соглашается с тем, кто строг, но справедлив.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря, что в Красном Селе, педагог и член Союза писателей, Андрей Валерьевич Гусаров, председатель Совета директоров корпорации «Сатори», и Андрей Андреевич Илиопола, президент группы компаний «Новорт». Я бы хотел, чтобы мы сейчас прослушали еще один предзаписанный аудиофрагмент. Это тоже «Глас народа», размышления одного из сотрудников группы компаний «Новорт», вот о той теме, которой мы сегодня говорим, о внутрикорпоративной культуре, как она помогает, ну, скажем так, простому человеку на своем рабочем месте?
Ну, наверное, одна из причин, почему я работаю в компании уже больше, ну, порядка 10 лет, это как раз корпоративная культура. У нас компания с, наверное, такими семейными отношениями. В семье, понятно, бывают и какие-то разногласия, и какие-то споры, но мы их стараемся решать командно, выслушивая друг друга, уважая, и это как бы импонирует. Я понимаю, что мои коллеги, какие бы там вопросы мы ни решали, ну, по-доброму относятся, по-человечески, и вот это очень важно, умение найти общий язык и так с добротой, с любовью. У нас даже в Новарде есть такой девиз: «Созидаем с любовью», да, и как раз мне кажется, вот это вот сочетание с любовью, оно отражает нашу корпоративную культуру.
Андрей Андреевич, ну, поскольку это ваш сотрудник говорил, вам отвечать, я бы вот о чем хотел спросить. Понятно, что слова сказаны прекрасные и очень теплые, и очень радостно, что люди так себя чувствуют на рабочем месте, но наш цикл бесед, который сегодня открывается, называется «Вера и дело», и я бы спросил так: а при чем здесь, собственно, вера? Потому что можно ведь, наверное, кто-то скажет нам, построить добрые семейные отношения в компании, ну и просто не прибегая к словам о православии, не прибегая ни к чему такому. Мы же все люди, все же хотят добра, ласки, тепла. А есть ли тут какая-то специфическая роль веры в Бога в этих вопросах для вас?
Ну, для компании, наверное, для корпоративной культуры компании, наверное, прежде всего важны ценности. Да, то есть это такое достаточно уже устойчивое, понятное для всех понятие. И когда мы говорим о том, что у кого-то они, допустим, сформулированы ценности, у кого-то нет, но на самом деле, если компания работает там 5, 7, 10 лет на рынке, то даже если они не сформулированы, то они есть уже устоявшиеся какие-то правила поведения, общения между людьми в компании. Но ценности, на чем они могут строиться? Да? То есть они могут строиться тоже на какой-то идеологии. Потому что только идеология может дать понимание, что такое хорошо, что такое плохо. В одних обществах мы сейчас видим уже, что белое является белым, а в других это белое является черным. Да? И человеку сложно разобраться, а где правильно. Да? И с этой точки зрения идеология, она в конечном итоге все равно корнями уходит в веру, потому что именно религия дает такие основные постулаты, а что такое на самом деле хорошо и что такое плохо, где истина. Поэтому если вот эту истину убирают и оставляют только вот верхнюю составляющую, то нету того основания, которое твердо держит этот стержень. Можно посмотреть наш советский опыт, моральный кодекс строителей коммунизма, который был полностью переписан там, не полностью, а в основном переписан с заповедей, да? Но они оттуда убрали главное – Бога. Это все повисло, это превратилось в обман, и это не имело своего должного основания. Так и здесь, вот если вера, идеология, ценности, корпоративная культура выстраивается в такую правильную уже парадигму, да, тогда это вот крепкая основа. Это сделать сложно, непросто, но это вот, наверное, максимально полноценно.
Андрей Валерьевич, мы сегодня всю нашу беседу говорим и часто возвращаемся вообще к понятию человека, его сердца, его души, его личных убеждений, то есть к чему-то очень личному и индивидуальному, чем является вера. Актом свободного выбора своего только для себя, да, без права навязывания и так далее. А можем ли мы на этом фоне вообще говорить о некой системе корпоративных ценностей, если, по сути, мы имеем только личные убеждения каждого отдельного сотрудника? Что тогда корпоративная культура как система, и нужно ли ее пытаться делать системой?
Ну, любая система лучше не система. Вот. Потом вот про системность. Я вот говорил, что у нас, у меня, слава богу, образовался круг друзей, вот, которые верующие люди, у которых есть свои бизнесы. И попадая в этот круг, очень легко общаться, потому что язык, на котором мы говорим, понятия, о которых мы говорим, ценности, которые мы говорим, ну и самая главная цель, вот, она всем понятна. И лишний раз объяснять не надо. И это вот, знаете, такое очень какое-то хорошее ощущение и удовлетворение. И, в принципе, я думаю, мы бы все мечтали, ну, как кто-то думает, что деньги и счастье – это знак равного, да? На самом деле, все мы хотим любви, все мы хотим хороших отношений, вот. И я думаю, ну, это мое мнение, чем больше будет верующих людей, которые понимают, в чем заключается вера, да, тем вот этих вот отношений любви у нас будет больше. Вот, и поэтому вот просто я имею в виду, что да, можно законами все это прописать, там, уставами, мотивацией, еще что-то, да, но более естественно, если большее количество людей придет к вере.
Отец Артемий, вы так, так благосклонно кивали, пока наши спикеры об этом говорили.
Я хотел про себя еще отметил, что вопрос о индивидуализме, вере как частном личном деле – это скорее западная модель мышления религиозная, потому что православие имеет центром нашего бытия церковь, а церковь, экклесия, есть собрание учеников Христовых. Мы представляем собой не индивидуальные личности, разрозненные друг от друга, а мы входим в единство всех, кто согрет верой и любовью ко Христу. Православие – это всегда собор свободных мыслящих личностей, и в этом отношении, когда мы едины, мы непобедимы, я, ты, он, она, вместе целая страна. Вот я сейчас слушаю, так сказать, предпринимателей постсоветского времени, и мне отрадно, что мало-помалу мы становимся свидетелями, как пусть на маленьком островке, пусть на каком-то ограниченном пространстве, но созидаются попытки заквасить и управляющих, и подчиненных, и мужеский пол, и женский, заквасить людей единым духом дружественности, созидания, единомыслия на основе веры. Это совершенно естественно для русского менталитета, совершенно естественно для души человека крещенного. И дай Бог, чтобы такие опыты действительно давали определенную путевку в жизнь сотруднику. Может быть, он не удержится, по различным обстоятельствам выйдет уже из этого корпоратива, но ту искорку, которую он обрел, безусловно, не потеряет и на новом месте трудов будет искать, наверное, реализации именно той модели, которая ему предлагалась там, где вот корпоративная православная этика для него была открытием.
Спасибо большое. Я тогда под занавес уже нашей сегодняшней беседы еще один вопрос задам всем. Он, конечно, очень большой. Он, наверное, откроет некие темы для наших следующих встреч в рамках вот цикла «Вера и дело». Но сейчас хочется хотя бы эту тему обозначить. Вот мы знаем из истории существования разных кодексов сословных. Кодекс чести офицерства, кодекс чести купечества, наверное, какие-то еще были. Может ли сегодня существовать в таком оформленном виде, общепринятом виде, не знаю, кодекс предпринимателя? И вот в нашем, скажем так, финансово-информационном обществе это стало бы таким большим китом, на котором будут стоять многие процессы, а не просто какие-то частные разговоры отдельных бизнесменов. Ну, вот Андрей Валерьевич, с вас начнем. Что вы думаете?
Андрей. Андреевича есть с собой.
Так, Андрей Андреевич уже достал памятку.
Да, я взял с собой 7 принципов ведения дел в России, которые были написаны в 1912 году. Значит, автор такой Российский союз промышленников и предпринимателей.
Ну, 1912 год.
1912 год, да? Это потому что, может быть, не надо ничего выдумывать, а посмотреть, может быть, то, что уже работало и давно до нас. Но я все перечитывать не буду. Вот, например, на тему, о которой мы говорили, 4-й пункт. Люби и уважай человека. Любовь и уважение к человеку труда со стороны предпринимателя порождает ответную любовь и уважение. В таких условиях возникает гармония интересов, что создает атмосферу для развития у людей самых разнообразных способностей, побуждает их проявлять себя во всем блеске.
Прекрасно.
Вот это то, о чем мы говорили. Поэтому, на самом деле, есть уже и такие новоявленные кодексы, по-моему, в 2004 году были такие попытки, и там написано приблизительно то же самое. И, опять же, корнями это уходит к вере.
Есть что добавить к этим
чудным словам?
Я бы сказал
по опыту священника, которого приглашают иногда в самые неожиданные места, парикмахерскую или сапожную мастерскую, нет организации, в которой бы произвольно не рождались какие-то маленькие кодексы, да в любой школе. Вы найдете кодекс гимназиста, кодекс лицеиста. В нашем детском саду в занавеске не сморкаются, ложками об тарелки не стучат. И уж, конечно, любая фирма, будь то advertising company, какие-то рекламные учреждения, всегда на стенах висят эти кодексы, иногда они даже подаются в шутливой форме. Вот в одной организации замечательной я увидел на входной двери тоже своего рода кодекс. «Господа сотрудники, уходя, выключайте газ, свет, воду», приписано, «и мозги». То есть умейте отключиться и отдохнуть после производственных трудов, чтобы приходить со свежими мыслями и мирными сердцами.
Спасибо большое за эту беседу. Я напомню, это был «Светлый вечер», и сегодняшней программой мы начали цикл бесед внутри «Светлого вечера». Этот цикл назвали «Вера и дело». В рамках его мы сегодня обсуждали, скажем так, понятие корпоративной культуры, христианских отношений на работе и христианских ценностей внутри бизнеса, внутри труда, внутри процессов труда. В нашей студии сегодня был протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря, что в Красном Селе, педагог, член Союза писателей России, Андрей Валерьевич Гусаров, председатель Совета директоров корпорации «Сатори», и Андрей Андреевич Илиопола, президент группы компании «Новарт». Спасибо, дорогие коллеги, за беседу. В студии был Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера. До свидания.
До свидания. Божье всем.
И в Христо.
Светлый вечер. На Радио Вера.